Здравствуйте, дорогие телезрители! Любой из нас знает, кто такой философ. Это человек, профессионально занимающийся философией. Но философия так наименована от двух греческих слов. Филия – это любовь, и София – мудрость. То есть любовь к мудрости или любомудрие. Это общеизвестно. Но далеко не все знают, что в русских святцах есть имя собственное – философ. Конечно, вряд ли кто сегодня своего младенца назовет философом. Философ Иванович или философ Петрович. Но теоретически можно даже при крещении наречь такое имя. Есть такие святые, и память одного из них ныне отмечает православная церковь. Да, вот так и звали одного из священников, отец-философ. А родился орнатский философ Николаевич в 1860 году в Новгородской губернии в семье сельского священника. Обучался он сначала в Кирилловском духовном училище, затем в Новгородской духовной семинарии, а в 1885 году со степенью кандидата богословия окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Женился принял священство и 26 лет председательствовал в так называемом обществе распространения религиозно-нравственного просвещения. В 1893 году философ Арнацкий избирается гласным представителем от духовенства в Санкт-Петербургской городской думе, лоббирует, так сказать, устройство ночных домов, сиротских приютов и богадельен. Его стараниями в Санкт-Петербурге и окрестностях было также возведено 12 храмов. Самый большой из них – храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Народный авторитет Арнацкого и доверие к нему было безграничным. Через его руки проходили огромные суммы денег. Он ведь был еще и председателем комитетов по строительству храмов. Но парадокс заключается в том, что все занимаемые им должности были только почетными. К скромному жалованию ничего не прибавляли. И для того, чтобы прокормить семью, он вынужден был давать частные уроки. А семья у него была большая, аж 10 детей. Известен был батюшка-философ и как редактор известных популярных духовных журналов, таких как «Санкт-Петербургский духовный вестник», «Отдых христианина», «Православно-русское слово». Духовным отцом протоиерея Арнацкого был сам Иоанн Кронштадтский. Переписывался отец-философ даже с такими светилами, как Феофан Затворник, а дружил с будущим патриархом Тихоном Белавиным. В 1913 году Арнацкий был назначен на должность настоятеля Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге. Но вы представляете масштабы. Казанский собор. Наш батюшка мог иметь не только персональный автомобиль, но и личный самолет. Но на самом деле случилось так, что оказался он даже без квартиры. Он ее отдал под лазарет для раненых воинов. А сам с семьей переехал в небольшое казенное помещение. Ну, вы помните, тогда началась Первая мировая война. Очень часто батюшка выезжал в районы боевых действий, сопровождал транспорт с продовольствием и медикаментами, добрым словом вдохновлял и поддерживал защитников Отечества. Большевистский переворот 17-го и приход к власти коммунистов для Арнацкого, как и для миллионов соотечественников, оказался молохом, пожирающим младенцев. В 1917 году большевики на его глазах расстреляли сослуживца его родственника, отца Петра Скибетрова. Философ, отпевая убиенного, произнес бесстрашную проповедь, обличив красных убийц. А когда коммунисты принялись грабить святыни Александра Невской лавры, Арнацкий, понимая, чем обернется его попытка защитить монастырь, устроил к нему крестные ходы со всех храмов столицы. Представляете зрелище? От каждого санкт-петербургского храма к Невскому проспекту движутся сотни и тысячи прихожан, сливаясь на Невском в стотысячную толпу. Естественно, отца-философа сразу же после такой выходки арестовывают вместе с двумя старшими сыновьями Николаем и Борисом. Но прихожане Питера опять громадной толпой выходят на Невский проспект с требованиями освободить своего пастыря. Народу было столько, что большевики не рискнули разгонять демонстрацию. Чекисты вынуждены были принять делегацию от демонстрантов и коварно обещали выполнить их требования. Но в ту же ночь, на 20 июля 1918 года, батюшку перевозят в тюрьму города Кронштадт, а 30 октября вместе с сыновьями и другими 30 заключенными офицерами отца-философа ведут на расстрел. По дороге батюшка читает вслух отходные молитвы над собою и приговоренными. Местонахождение останков священномученика, к сожалению, неизвестно. Тела расстрелянных, по-видимому, были сброшены в залив. Вот такая судьба ныне празднуемого святого философа Арнадского. Мученический венец приняли очень многие. Только за первые 2 года советской власти были репрессированы около 162 тысяч священнослужителей. И трагедия для церкви заключалась в том, что погибли лучшие приспособленцы, лакеи советского режима и его прихлебатели в основном выжили. А вот такие, как отец-философ Арнадский и его сыновья, ушли из этой жизни, не оставив после себя того, что сейчас модно называть генофондом. Это беда и нашего народа в целом, и церкви, окормляют которую зачастую далеко не арнадские и не флоренские, а люди, которые очень хорошо умеют выживать и приспосабливаться в любых внешних условиях. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, эротика и порнография. Скоропостижно нагрянувший в этом году Великий пост не позволил нам завершить обсуждение темы, связанной с пошлостью и сексуальным засильем, господствующими в современном мире. В период Великого поста мы говорили с вами на более благодатные темы. Но сейчас, к великой скорби некоторых из вас, я намерен все-таки закончить этот цикл бесед. Понимаю, что у многих подобные темы вызывают тошноту, но заплевывать неприличные картинки, совершенно не разбираясь в сути вопроса, я считаю неправильным со всех точек зрения. Поэтому давайте сегодня таки продолжим наш старый разговор и коснемся так называемых эротики и порнографии. Ну, что означают эти словечки, знают все, разве что некоторые путают одно с другим. Эротику зовут в порнографии и наоборот. По принципу «раз голое, значит порно». Эротика – это демонстрация просто обнаженных красивых тел. В то время как порнография – это либо снимки, либо фильмы, демонстрирующие половой акт с показом возбужденных половых органов крупным планом. И если эротика в нашей современной культуре является чуть ли не нормой, во всяком случае не считается неприличной, то порнография обществом порицается, а открытая продажа порнопродукции является недозволенной законодательством. И здесь возникает естественный вопрос. Почему обнаженное тело – это хорошо, а половой акт – плохо? Или что аморального в показе половых органов, находящихся в состоянии, так сказать, боевой готовности? Разве не Бог их сконструировал и сотворил? Разве они по-своему не прекрасны и недостойны восхищения? Верующему человеку вообще свойственно восторгаться всем Божьим творением. Но у неверующих, как минимум, должен работать принцип «что естественно, то не безобразно». Почему постыдная должна быть сфера, занимающая в жизни человека, отнюдь не последнее место? Да, в порнопродукции есть много грязи. Групповая порнография, детская, порно с геями, зоофилами и прочее. Но мы сейчас не об этом. Речь о классической порнографии, где наглядно показан половой акт породистого, так сказать, мужчины с молодой красивой женщиной. На самом деле фокус весь в том, что порнография действительно явление и моральное, и духовно вредное. Но лапать не на той ноге, так сказать. Проблема порнопродукции не в том, в чем обычно ее видят. Дескать, ай-яй-яй, голые, чем занимаются, стыд-то какой. А чего должно быть стыдно? В самом по себе половом акте ничего скверного нет и быть не может. За кадром там грехи могут быть какие угодно. Но порицают порнопродукцию. Ведь не за то, что актеры, снимающиеся в подобных фильмах, не состоят между собой в церковном браке. Зло порнографии в силе ее воздействия на зрителей, особенно на мужскую ее часть. Женщины в этом смысле более стойкие и независимые. На некоторых подобные картинки вообще не производят никакого впечатления. Что отнюдь нельзя сказать о мужчинах, особенно темпераментных. Достаточно, чтобы перед его взором промелькнул соответствующий кадр, чтобы потерять ему внутренний покой и загореться подчас непреодолимым сексуальным желанием. Другими словами, порнографический отпечаток или фильм является мощнейшим средством воздействия на психику человека, которому далеко не всегда и не любой зритель может противостоять. Но то же самое можно сказать и об эротике. Причем подчас встречается такая эротика, что рядом с ней и порнография по силе воздействия выглядит бледно. Почему, понятно. Сняться в порнофильме согласится далеко не любая актриса. Поэтому в порнофильмах принимают участие зачастую довольно средняя, по внешним данным, героя. В то время как на обложку «Плейбоя» мечтает попасть практически любая современная девчонка. Эротика часто выигрывает за счет красоты тел, качества съемки, великолепия художественной подачи и прочего. Посему впрыснуть в кровь мужчины достаточную дозу гормонов, эротическая картинка подчас способна не в меньшей степени, чем порнографическая. Следовательно, попытки воздвигнуть китайскую стену между эротикой и порнопродукцией либо ошибочные, либо лукавые. Лично я глубоко убежден, что эротика на сегодняшний день явление более опасное, чем классическая порнография. По очень простой причине. Судите сами. Для того, чтобы просмотреть порнографические фото или фильм, человеку надо совершить ряд добровольных целенаправленных действий. Пойти на рынок и купить DVD-шку. Или скачать фильм из интернета. Но при этом отправить СМС. То есть заплатить за такую возможность. Даже если сайт бесплатный, сейчас этого добра хватает, его нужно найти, целенаправленно открыть. А это уже дело хозяйское. Тебе никто не навязывает. Хочешь – открывай, не хочешь – не открывай. Правда, сейчас посредством всплывающих окон порно без спросу норовит запрыгнуть на ваш монитор. Но эта проблема также решаемая. А вот что касается эротики, от нее, бедное мужское половине человечества, не деться никуда. Пойдешь на базар за картошкой, там рядом с овощами продают глянцевые журналы, на обложках которых красочное фото прелестных обнаженных девушек. Невольно глянул, вот уже и попался. Отводишь взгляд от журналов, поднимаешь голову к небу, буркнув небесному папочке, мол, сам видишь, как здесь много искушений, и натыкаешься взглядом на бигборд, на котором очаровательные ножки молодой мадам в мини-юбочке, обтянутая эффектными в сеточку колготами. Приковыляешь домой, включишь телевизор, а там рекламы больше, чем телепрограмм. И добрая половина роликов также эксплуатирует именно нижнюю часть телес. Кто-то может возразить. Мол, батюшка, это вы, наверное, про сексуальных маньяков рассказываете. А может, вы и сам того, не в меру озабоченный. Дескать, нормальный, современный мужчина давно уже не реагирует на обнаженные женские тела. Мол, ему все это уже давно примелькалось. Согласен. Все чаще и чаще встречаются мужики, которых уже не прошибешь не только картинками, но даже если подложить к нему в постели нагую красавицу. Но вопрос, хорошо ли это? Очень сомневаюсь. Как-то не особо им и позавидуешь. В конце концов, это даже противоестественно. противоприродно, когда мужчина никак не реагирует на вид женского тела. Если все мужчины станут в этом отношении равнодушны, наступит конец света в самом прямом смысле этого слова. Проблема не в том, что мужчина реагирует на вид обнаженной женщины, а в том, что он делает это не вовремя и вопреки своим планам и намерениям. На самом деле он подвергается тотальному насилию. Причем, заметьте, не засильем порнопродукции, а повсеместной эротикой. И вживую, когда вокруг снуют сексапильные дамы в предельно откровенных формах одежды, и повсюду развешанными плакатами, и даже когда берешь ученическую тетрадь для школьников младшего возраста, там такие фотки на обложках иногда печатаются, закачаешься. Ну разве так можно? 9-летний отрок берет тетрадь в клеточку, решает задачу по алгебре, а там девчонка в бикини с такими ножками, что какая там алгебра? На самом деле это полный абсурд. Поэтому отношение к эротике, вернее, к навязыванию эротических образов через печати СМИ, а следовательно, насилию над человеческой психикой, у нормального человека может быть только отрицательным. Отрицательным, но не истерически запретительным. Все мы помним порядки страны советской, когда за продажу фотографий с обнаженным телом можно было попасть за решетку. Последнее, между прочим, не намного лучше первого. И в одном и в другом случае имеет место насилие, в то время как человек должен быть свободным, ибо таковым его создал Бог. Захотелось мальчику увидеть ногую женщину? Пусть лучше посмотрит, чем у него будут вырабатываться комплексы, который еще неизвестно как он будет преодолевать. Понятно, что картинка-то ему не на пользу. Но если женское тело превратить в тайну за семью печатями, в идола, это будет еще хуже. Свобода, свобода, еще раз свобода. Любое насилие или искусственное ограничение ведут к ущербности. Что касается порнографии, надо еще учесть тот факт, что для многих замкнутых индивидов порно является своеобразным клапаном, посредством которого идет, если так можно выразиться, сброс гормонального пара психического давления, которое в противном случае могут снести крышу. То есть люди, не имеющие возможности вести реальную половую жизнь, пытаются по-своему решить эту проблему. Просматривая порнофильмы, они окунаются в виртуальный мир сексуальных образов и частично как бы компенсируют дефицит эротических ощущений, которые ими недополучены в жизни реальной. Хороший это выход или плохой? Скорее, плохой. Хотя, безусловно, не самый худший. Насколько грешно иметь секс с киноэкраном, Библия не распространяется. Фактически по этому поводу только в Нагорной проповеди Христом сказана фраза, категоричная, но довольно загадочная, о смысле которой мы уже с вами неоднократно говорили. А сказать, что единственным правильным выходом в данной ситуации будет воздержание, это сказать предельно банальную, само собой разумеющуюся истину, с которой, понятно, никто спорить не будет. Но для всех ли это под силу? Также никто не будет спорить и с апостолом Павлом, настаивающим на том, что каждый должен иметь свою жену и каждая своего мужа, и что муж не властен над своим телом, а жена, и жена не властна над своим телом, но муж. Безусловно, норма – это секс с реальным человеком, а не с виртуальным, воображаемым. Во избежание всяческого и подобного блуда – Павел даже категорически запрещает отказывать супругам в сексе. «Не уклоняйтесь, — говорит, — друг от друга, разве только по обоюдному согласию, а так будьте вместе, в реальном плотском контакте, так сказать». Но, с другой стороны, имеем ли мы моральное право осудить, скажем, безногого инвалида за то, что он запал на порносайт, понимая, что замуж за него никакая девушка не выйдет, и в постели он будет в одиночестве до самой смерти? Таким образом, порно – это явление, конечно, в большей или меньшей степени грязное, но для кого-то это выход. Чего не скажешь об эротике, ни то, ни сё. Но главное, в порнографию носом тебя пока еще никто не тычет. А вот эротика повсюду, куда ни глянь. И это на самом деле очень большая духовно-моральная проблема дня сегодняшнего. Последний раз подчеркнем. Проблема не в самой эротике, в которой нет ничего дурного. Ну а что плохого в демонстрации красивых тел, сотворенных Богом, а в сексуальной агрессии, бесцеремонной манипуляции архетипами сознания, в засилии и насилии над человеческой природой, когда помимо воли индивида ему навязываются возбуждающие образы, от которых никуда не деться, так какими уже заполнено практически все информационное пространство. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.